Я всех приветствую. Очень мне как-то непривычно и необычно быть на этом месте, но я вам скажу, что здесь очень хорошо. Я давно не была в Риге, уже 11 лет. Да. И Саша с Верой как-то они, на самом деле с Верой, они каждый раз приглашали, приезжайте вдвоем, но как-то все не получалось. Я говорю, точно как по Библии, просите, и дано будет вам. Да? Ну, я сама очень рада, что у нас так получилось вместе с нашей Элечкой приехать. Вот она там заходит. Да, Господь дал нам такую возможность, и я очень рада. У нас будет, я думаю, хорошее время. И мы также, мне нравится эта фраза «школа жизни». Я вам скажу, что школа жизни не только вот сейчас, она происходит всегда и каждый день, и всю жизнь на самом деле, особенно со дня рождения свыше. Как только мы рождаемся свыше, у нас начинается школа жизни. И мы, наверное, давайте мы помолимся вместе, да, или там еще девушки идут. Сейчас, секундочку, они все зайдут, подойдут, тогда мы... Сколько у нас есть времени вообще? И как мне знать? 1,5 часа? О, хорошо. Да. И водичку можно у вас есть? Это вода или что-то, не знаю? Да. А, спасибо. А мусорник тут есть? Нет? Я хочу жвачку выбросить. Здорово. Давайте мы встанем и просто откроем свое сердце Господу. И мне очень хочется, чтобы на самом деле Господь что-то вложил в сердце каждому из вас и продолжал вкладывать и говорить, зная по себе, как сильно Слово меняет, Его откровение меняет. Знаете, не информация для нашей головы меняет нас, но Его Слово, вот Его сила, вот когда оно уже вошло в тебя, оно, как написано, Слово стало плотью. И вот давайте мы помолимся, чтобы именно Его Слово стало плотью в нас, и чтобы мы могли это ощущать, могли легко знать или применять Его в повседневной жизни. Господь, мы открываем свое сердце Тебе в этот день, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за такую возможность соприкасаться с Тобою, соприкоснуться к Твоим Словам, Господь. Для нас это такая привилегия. И как Господь Давид говорит, что я получил откровение, как получивший великую прибыль, Господь. И мы чувствуем, что мы богатеем с каждым разом, когда мы слушаем голос Твой, когда мы наедине, когда мы на служении, когда проповедь звучит, или когда во время песни, когда мы поем, Господь, и Ты говоришь к нам. Мы чувствуем, как будто мы богатеем, и мы на самом деле считаем себя самыми богатыми людьми на земле, Господь. Мы очень ценим, Господь, и мы открываем Тебе свои сердца, Господь, обогати нас сегодня еще больше, Господь, потому что Твои откровения для нас дороже всего. Господь, мы любим Тебя всем сердцем, Господь, и на самом деле нет ничего на земле, Господь, что предоставляло бы столько радости, удовольствия, Господь, как Твое Слово, как откровение от Тебя, Господь, как Твое присутствие. Господь, мы открываемся в этот день, Господь, я благословляю каждую сестру, Господь, я благодарю Тебя, Господь, за открытые сердца. Я благодарю Тебя, Господь, за этот кем. Благодарю Тебя за все, что здесь происходит, Господь. Продолжай, Господи, быть с нами. Никогда не оставь нас, Господь, и говори в наши сердца. Господь, я благословляю каждое сердце во имя Иисуса Христа. Аминь. Я чуть-чуть коротко расскажу как бы о себе, чтобы просто немножечко... Это недолго. Я вообще, честно говоря, это моя родина. Вообще я в Латвии родилась. И поэтому для меня, да. У меня, я восьмая в семье, у нас все родились в Молдавии, ну, все мои сестры, пять сестер, один брат, было два брата, один брат в 82-м году погиб, вот. Но я, когда мама была беременная, вот последним, получается, ребенком, ну, и они переехали в Латвию из Молдавии, и я родилась, и у меня поэтому в семье было всю жизнь от папы название «Латышка». Так что я латышка, вот, потому что я как-то светлая была, ну, потом потемнела, ну, ничего. Вот, ну, в общем, родилась я в Валке, город Валка, Валга, знаете, да? Правда, Карл Густав сказал, что это самый скучный город, который он когда-либо в жизни видел. Я не знаю, как для него, но мы когда росли, было очень весело, там было много детей. Потом все подросли, наверное, разъехались. И мы потом через, сколько мы, 11 лет прожили в Валке с семьей и переехали в Эстонию. В Эстонии Кахлаярвы жили, там была классная церковь. Очень хороший такой добрый был, ну, пастор, и молодежь была, и практически родители видели, что старшая сестра немножечко как бы стала так, ну, вообще она ушла от Бога, и они переживали за младших детей, за всех вообще, они видели, что как-то что-то сложно, трудности, и увидели, что там есть хлеб, можно сказать, и переехали в Эстонию, вот, и там, конечно, Господь касался нас всех на протяжении как бы времени. Мы 3 года там прожили. Вот, и очень много происходило, но, как вы знаете, всегда была какая-то тяга, я не знаю, какое-то желание было познать Бога. Хотя, опять же, были моменты, когда я думала, что я вырасту и уйду в мир от Бога. Что-то так у меня было. Думаю, вот, буду свободна. Как-то, когда, вы знаете, не было рождения свыше, тебе просто хождение в церковь, оно как-то немного привлекало. И другая сторона была такая, что как-то и хотелось божественного, и потом хотелось вообще свободы, вот этой мирской жизни. И вот так вот чуть-чуть было туда-сюда, но мы всегда были в церкви, то есть я никогда не ушла из церкви. Слава Богу, это только по Его милости и благодати, потому что не знаю, как было бы, если бы не Господь, конечно. И вот мы в 89-м году, 88-й, 89-й, мы переехали в Америку. В 14 лет мне было тогда, и сейчас мы уже, ну, сколько, в январе будет 24 года, как мы там. Вот, ну, душа все равно, как сказать, можно сказать, не имею в виду национальность, но могу сказать русская. То есть я здесь себя чувствую как дома, и там, конечно, чувствую себя как дома тоже. Вот, ну, мы переехали в Америку, и где-то в 17 лет или 18 лет Господь просто сильно-сильно просто коснулся моего сердца. И я вам скажу, что с тех пор, я не знаю, вот уже получается, ну, больше 20 лет, ни одного дня я не жалела, что я с Господом. Каждый раз, я говорю, были всякие моменты. Я вам скажу, столько много разного происходило за эти годы. И нету, знаете, до сих пор я могу сказать, что Господь, ты один. Вот ты один, и только ты можешь на самом деле успокоить душу. Вот я помню, когда Господь сильно вот пришел в мое сердце, хотя, опять же, я была всегда в церкви, но каждому нужно родиться свыше, даже если ты вырос в христианской семье. Если ты не ощущаешь вот этого особого вот этого огня в сердце, когда звучит поклонение или слово его, или нету желания, допустим, ты не чувствуешь Господа, ну и тебе как бы и ничего. Значит, нужно рождение свыше, нужно стремиться вот узнать, Господи, ну что же там такое, чего я не знаю? О чем же все-таки люди говорят? Почему люди говорят, что без Бога нету жизни? Что-то же они имеют в виду, они же не просто говорят об этом. И вот искать Господа, и Он обязательно придет, и придет так, что просто, я говорю, я в своей жизни просто я поняла, что я нашла свое место. До 18 лет такое чувство было, что я не могла найти место на земле. Вот все было нормально, и друзья были, и всяк, ну, и весело было, и поездки были. И у нас как-то, не знаю, в семье всегда были люди, и всегда молодежь, и толпы, и все. Но в сердце я знала, что я не могу найти место на земле. Как бы об этом мало, ну, никто не знал, но Господь знал об этом. И когда Господь пришел в сердце, я знала, что это все. Это то, что нужно было, и то, что до сих пор ведет меня. Я говорю: Господь, без тебя меня нету. Если тебя нету, меня нету. Вот. И вот в 17 лет, потом мы в 93-м году приехали миссионерской поездкой, мы были здесь, в Латвии. Я не знаю, кто родился в 93-м году, да? Мне иногда, честно скажу, мне не верится, когда взрослый человек стоит передо мной, и он не знает вот, перестройки, как бы не был в те годы, он не знает, что такое советские деньги. Мне иногда думаю, не может быть. И думаю, неужели мне столько лет? Хотя все равно в сердце абсолютно молодая. Я говорю, мне 19 умножить на 2. Поэтому это... В это время, в 93-м году, вот как раз когда вы родились, это, мы были здесь миссионерской поездкой, нас было 18 человек, мы с Америки приезжали с людьми, поехали в Вологодскую область, там служили. И что-то вот эта поездка тоже очень сильно во мне произвела, еще ближе к Богу, вот, я не знаю, какое-то особенное было время. И вот потом уже церковь началась, через полгода мы поженились с Сашей. Хотя, интересно, мы знали с ним еще в Эстонии. Мы жили на одной улице, но у нас не было абсолютно ничего общего. И, естественно, как бы даже как бы мысль не приходила такое, что твой будущий муж для меня вообще было как-то, потому что он был абсолютно далекий от Бога. Он просто жил своей жизнью, там какие-то дела, какие-то друзья. Не буду все секреты выдавать, но я его встречала пару раз, так вот, на остановке где-то, но нам абсолютно не было ни о чем было говорить с ним, потому что я была в церкви, мне было 12 лет, ему было 20, естественно, там как-то вообще, да, на 8 лет у нас разница. И я говорю, что делает Господь, что через время, если бы мне сейчас сказали, что это твой муж, и вообще, и что он там... Ну, вообще, вот, я имею в виду, что тогда мне сказали, я бы никогда не поверила, потому что, ну, ладно, не скажу, почему. Да, и слава Господу, он нашел его и меня, и в 23 года он покаялся там, в Америке. У нас также не было ничего общего, как бы, в то время еще, пока как-то, я не знаю, это. А потом, когда уже рождение свыше было так глубже, как-то, не знаю, как-то молодежь, что-то, ну, один момент... Господь имел свои планы, вот, и через время, в 96-м году мы поженились, вот, и сейчас также вместе мы продолжаем, мы 16 лет женаты, мы очень сильно любим друг друга, и до сих пор я говорю, Господь, это только ты, вот только ты знаешь, не знаю, наперед, ты можешь позаботиться обо всем, ты знаешь, какой характер, кому надо, когда, и что, ну, вообще, как людей соединить вместе. Вот, и мы служим вместе, не знаю, как в церкви, в общем, у нас вот то, что сегодня Саша говорил о том, что большое желание или как бы ударение, если раньше, вот когда церковь только началась, у нас было немножко такое, как разделение, что ли, не скажу, что разделение, оно так звучит как-то это, но не было особого вот этого общего соединения всей церкви, что есть семья, и что вся церковь должна быть семьей, и молодежь, и дети, и пожилые люди, они должны иметь что-то общее, как бы. И не то, что должны даже, опять же, оно так звучит, вот должны, а вот нету. Но хотелось, как бы где-то в сердце, как-то подозревало, что что-то есть такое, чего мы пропускаем. И много начали говорить о том, чтобы уделять время детям и подросткам. И сейчас вот что происходит, что... Молодежь очень много служит детям и вот подросткам, как бы, то есть они очень вовлечены в это. И опять же, почему? То есть это так по Библии, можно сказать, старшие передают младшим, младшие еще младшим передают какой-то свой опыт, вот эту любовь к Господу. И, я не знаю, это просто ну, наслаждение смотреть, когда вот что-то общее, когда мы все вместе заботимся друг о друге. Когда я забочусь о твоих детках, а ты заботишься о моих детках. Потому что детям не только родители нужны, да, им нужно любовь или семья, где, где они могут просто вот влиться, как бы они будут чувствовать, что они часть, и такая же важная часть, как и взрослые, да. Потому что проходит 10 лет, 15 лет, и смотришь, эти же дети, которых, может, ты и не замечал, они же служат тебе, они же будут на сценах стоять, они будут, ты будешь через них получать это благословение. Вот это то, что сейчас происходит. Ну, мое желание, да, о чем поговорить, так как мы девушки, и что-то вот в сердце было очень сильно, не знаю, Господь дал мне на сердце поговорить о том, что есть в жизни, когда мы отдаем свою жизнь Богу. Есть разные моменты, когда есть своя борьба, есть очищение, есть изменения, но среди всего есть особые моменты самых серьезных решений или самой серьезной битвы в нашей жизни. И в эти моменты насколько необходимо вот просто не сдаться. И вот в эти моменты, особенно когда приходит усталость и голод, и я вам покажу, что есть в Библии, да, несколько мест Писания, когда Господь оставил нам и такие примеры, очень сильные. И мы можем обычно жить, и у нас кажется все хорошо, и мы можем приходить в церковь, поклоняться Богу, но есть особенная борьба, которую никто не узнает, ни твоя подруга, ни твоя мама, ни брат, ни сестра, никто не будет знать, но ты будешь знать, что внутри тебя что-то происходит, и оно... Иногда не совсем хорошее, иногда как бы ты понимаешь, что тебя вот-вот-вот-вот унесет куда-то. И вот в этой борьбе нужно собрать все свои, как бы все то, что Господь заложил в тебя, и не потерять эту истину, которая заложена в сердце, которая заложена в разуме. И в Библии есть моменты, есть такие... Так, сейчас я... вот в 26 главе Бытие, если есть Библия, можете открыть, если нет, можете просто слушать. И это, можно сказать, как основание вот этого слова, которое Господь дал мне. 26 глава и 2 стих. Я чуть раньше начну, но главное, второй стих. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». И второй стих. «Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Был голод, и голод был намного сильнее, чем прежний голод. И если мы повспоминаем в Библии, периодически написано, и был голод, и пришел голод, и там 7 лет голода, столько-то лет голода. И в этом случае пришел голод, и он был сильнее, чем прежний голод. И Господь говорит, не ходи в Египет, живи в земле, в которой я скажу тебе. В 25 главе, можете тоже другой пример, описан случай про Исава. Я думаю, все знают, да, про Исава, вообще, что происходило, Исав, Яков. Написано 25 глава, 28 стих. «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова, и сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись же мне теперь. Он поклялся ему. и продал первородство свое Иакову. Я не знаю, мне кажется, я не могу утверждать это, конечно, но мне кажется, именно в этом коротком случае Иаков тут как будто играет вот этого роль этого обманщика, можно сказать, как дьявола, что продай же мне свое первородство. Ты как бы ты живешь, ты ходишь, он уверен был, Исав, что он первородник. И написано, что он был человек полей, у него было все перед ним. Он был свободен, он был сильный, он все мог, и у него была уверенность в сердце. Он первородный, и все, он спокоен. И я думаю, что в какой-то момент он даже этого не оценил. И часто думаю, интересно, первородство, что тут, он не оценил его, а что это для нас? И я вот, когда думала об этом, что когда происходит в нашей жизни, что мы не ценим то, что Бог ценит, и Господь особенно выделял или ценил первородных детей, он всегда ценил, особенно выделял первородных скотов. Естественно, это было в то время. Сейчас для Господа в Иисусе Христе мы все первородные. Но в то время он особенно выделял первородство. И когда Исав говорит, что мне в этом? Как часто мы можем слышать какие-то слова, и кажется, Господь нам в сердце даже говорит, если ты послушаешь меня, я тебя сильно благословлю, или не делай этого, не поступай так, не ходи туда, не иди в этот, не прикасайся к нечистому, не делай этого. И мы думаем, а что мне в этом? А что будет, если я это все-таки сделаю? А что, если я все-таки пойду? А что, если я все-таки просто отдамся вот этому миру? Что тут такого? И, знаете, мы перестаем ценить то, что Господь ценит. А Господь ценит святость. Он ценит нашу внутренность, вот эту, знаете, чистоту. Он ценит, когда мы любим только Его всем сердцем. И как в слове написано, что любящий мир становится, он становится чужим Богу. И Господь говорит наше сердце, и мы как я, Исав. Что мне с этого? И, вы знаете, оно не всегда так может происходить. И часто мы говорим, нет, я, Господь, я люблю тебя, и мы служим, мы идем за ним, и мы стараемся, и мы верные, но проходит год, мы верные, проходит два, мы еще служим, и проходит 3 года. И потом в какой-то момент все становится таким одинаковым. Вот ты приходишь, и тебе кажется, что-то мне кажется, что уже других начинаешь подозревать. Да не очень-то вот эти люди искренне поют. Вот как-то тот руку поднимает. А мне кажется, это все такое вот наигранное. И вот как-то что-то в сердце происходит. И мы так смотрим на, в общем, толпу, как будто как во сне. И нам кажется, не верится. И думаешь, что вроде в мире так весело. Может, там что-то есть интересное, я что-то пропускаю, а я вот тут прихожу, и опять слово, и опять песни, и вот как-то... И такой немножко холод, и ты понимаешь, что где-то тут дьявол, потом, Господи, я же христианка, я же к тебе, потом, что-то хочется нового в жизни. И вот эти навязчивые мысли, так тихонечко, и в один момент очень сильно приходит какой-то голод, вот необыкновенный голод чего-то вот в жизни. Этот голод может происходить у незамужних, у замужних женщин, у парней, у женатых, неженатых, я не знаю, может он прийти и в 50 лет, и в 30, и в 40, какое-то внутреннее желание чего-то, того, чего сейчас у меня нету. И вот этот поиск какой-то, кажется, если это девушка, да, может мысли приходить, тебе уже 20 лет, что-то уже год на тебя никто внимания не обращает, а если обращает не тот, кто ты хочешь, или что-то не так, вот, и думаешь, да вроде я верная была, там какой-нибудь парень неверующий один раз подошел, второй раз подошел, третий, другой совсем подошел, я сказала, нет, а теперь жалею, а вдруг я пропустила в жизни что-то, а вдруг это на самом деле моя судьба, а может он покается, а вот здесь в церковь пришла, никто не посмотрел на меня, да еще кто-то грубое слово сказал, и знаете, вот этот внутренний голод, и приходят, может быть, там 20 лет, 22 года, 28 лет, и как будто бы и в какой-то момент сильный приходит какая-то битва. Хотя, может быть, и ты сильно в Боге была, но есть моменты, когда Господь хочет нас проверить. И даже если ты очень сильный, в Боге, и ты настолько для тебя абсолютно Господь и все, и ничего больше в жизни, да, есть момент, когда то, что происходило с Иисусом, и от Матфея можете тоже посмотреть, в 4 главе написано с 1 стиха: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». И также перекликается как бы с места Писания, когда Бог вел Израиля в пустыню, и Он говорит: «Я вел вас в пустыню, чтобы...» Помните для чего? Кто помнит, для чего Господь вел в пустыню? Он говорил им об этом. Он говорит: «Я вел вас в пустыню для того, чтобы узнать, что в сердце твоем». Бог нас водит в пустыню периодически. Не так, чтобы у нас вся жизнь была пустыней, да? У нас есть очень много радостных моментов и просто, не знаю, восхитительных, да? Но периодически нам приходят пустыни в жизни. И он говорит: «Я вел вас в пустыню, чтобы узнать, что в сердце твоем». И если мы говорим: «Господь, я верна тебе, я посвящаю себя тебе», придет момент, он обязательно проверит это, он хочет убедиться в том, что ты имеешь это в виду. И в другом месте написано, что «я вел с пустыни, чтобы ты узнал, что в сердце твоем». Мы иногда думаем, что мы хорошие, как Саул. Он вошел в сон пророков и начал пророчествовать, и как будто бы это он был. Но он только вышел, и он совсем был другим человеком. И Господь проверяет нас, Он ставит нас на весы периодически в нашей жизни. И здесь точно так же, как сам Иисус, Он пришел на землю, он показал пример своей жизни. И здесь описано, вот представьте себе, Сын Божий, тут сам Бог. И оказывается, Ему надо было пройти вот эти искушения. И я не знаю, как вам, но мне иногда, как бы, раньше я даже об этом не задумывалась, и мы привыкли Библию читать. Ну, может быть, с детства еще так слышишь, там. И сказал он там: «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Ну, и дьявол как бы видит, что ничего там, ну, его никак бы не победишь, и оставил его. Или он сказал: «Отойди от меня, сатана». Оно казалось, ну, как бы, таким как-то обычным, привычным. Сатана подошел, он сказал, ну, и все как бы. Но вы знаете, как Господь сильно, вот мне, не знаю, как-то на сердце пришло. Он показал, что не так это было просто. Потому что, смотрите, вот написано: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней, как у нас бывает, мы можем иметь пост от земного, как бы мы имеем внутри себя вот этот пост, что я не прикасаюсь к ничему плотскому, нечистому, не знаю, мирскому, как бы мы отделяем себя, практически это на всю нашу жизнь, да, вот. И здесь он говорит, постившись 40 дней, в конце он напоследок взалкал, то есть проголодался. И я очень сильно верю, что это не случайно подмечено. Это не был простой голод, это был сильный голод, он был усталый. Представьте, 40 дней в пустыне без воды и без еды. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Смотрите, дьявол не подошел к нему в первый день. Не тогда, когда он еще не был таким голодным. Он не подошел к нему второй или третий день. Именно подмечено, что когда он сильно проголодался, он залкал, приступил к нему сатана. И абсолютно то же самое происходит в нашей жизни. Когда мы усталые, когда мы, можно сказать, голодные к чему-то, нам что-то сильно хочется, приходит сатана. И интересно, ну, как бы вот для меня это место, что возведен был духом в пустыню, а потом написано, вот когда было второе искушение, написано, или третье даже, помню, второе, написано: «Потом берет его дьявол на святой город, в святой город, и поставляет его на крыле храма». Честно сказать, я не знаю, каким образом это происходило, да, что написано, дьявол берет, то есть Господь как бы его оставил на время, то есть Бог-Отец, оставил его на время. И поставляет его на крыле храма и говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз. Также дьявол к нам приходит: если ты так говоришь, что ты такая святая, если ты говоришь, что Господь у тебя один, вот сейчас посмотрим. Вот. И он его поставляет на крыле храма, и потом третий раз он говорит, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Как вы думаете, у Иисуса был выбор? Я думаю, абсолютно, потому что он родился во плоти. И я не знаю, если вы задумались над тем, что это было его призвание. Во-первых, увеличивать хлеб. Это дьявол не говорил ему то, что ему не принадлежало. Он не предлагал ему что-то вообще странное, чуждое. И он ему сказал: если ты поклонишься мне, все эти царства тебе отдам. То есть практически он ему сказал: я отдам тебе твое призвание, то, что ты, для чего ты призван. Потому что в Слове Божьем написано дальше, я не помню точно, где это написано, но что Бог покорил Иисусу все. То есть все покорил, абсолютно. Адам потерял, Бог, Отец, возвратил все Иисусу. Но в этот момент, смотрите, такой легкий путь. Просто поклонись, и я дам тебе все царства мира. Как бывает, что настолько сильно картины какие-то в нашем разуме, в нашей душе проносятся, столько картин, и где-то дьявол посылает свои мечты. Знаешь, если ты пойдешь туда или вот это, и смотри, если ты сейчас скажешь «нет» вот этому человеку, ты, может быть, навсегда останешься сама, а так ты и пойдешь, он тебя будет любить, он тебя будет на руках носить, да посмотри, как он другим относится, да посмотри, какой он красивый, там, и добрый, и нежный. Всякие картины, может, или насчет профессии тоже. У нас есть одна девушка в Сиэтле, они только что вот с семьей пришли в церковь к нам, и она практически уже, братья ее с родителями начали ходить сразу, а она уже начала отходить от Бога. Ну и в каком, как бы, смысле она потом начала, ну потом она уже правду поделилась, как есть. Но она, у нее одна мечта зародилась несколько лет до того, чтобы стать актрисой. И она мечтала, что она поедет в Голливуд. И почему? Она хотела доказать всем, кто с ней там общались, потому что ее унижали какие-то друзья, как-то их семью считали, что они такие всякие низкие, как-то, я не знаю. Вот, ей хотелось доказать. Она говорит: я хотела доказать, чтобы увидели меня на обложке журнала когда-то, и вот эти друзья, чтобы увидели, что я чего-то могу. И она настолько была просто в этой мысли стать актрисой, уехать, и у нее стали контракты какие-то там появляться. Она уже снялась в фильмах, как бы втихаря от родителей, какой-то там фильм был, она невестой где-то была, но оно все так безобидно начинается. И потом ездила в эти бюро разные, один раз, второй раз, и она говорила: мама, это когда я мама пыталась что-то сказать, она говорит: мама, я так люблю это дело, как будто парня. Как будто я так влюблена в это, я не могу об этом не думать. И у нее вся мечта только там была. И практически она уже, ну, перестала ходить в церковь. И у нее последнее одно воскресенье. Она должна была поехать в это бюро и уже контракт подписать, в Германию улететь. И там тоже что-то должно было происходить. Мы, конечно, молились об этом. И в это время, вы знаете, она как будто добивалась того, что было в ее сердце, но она не была счастлива. На ее глазах была такая какая-то печаль, какая-то горечь. И, знаете, это уже не Господь, это уже далеко не твое. Просто хотела сказать: беги оттуда. Это люди, которые как будто найдут в тебе талант, но они же тебя убьют. Потому что все, что дьявол дает тебе, он все заберет вместе с твоей душою. И я думаю, всем известна история про Уитни Хьюстон. Да? Я не знаю, для меня это было вообще такой трагедией, потому что это человек, знающий Господа. Она знала, что такое молитва, она знала, что такое, кто такой Господь. Она, можно сказать, боролась по жизни своей. У нее был потрясающий голос. Честно говоря, не знаю, для меня это, наверное, самый красивый голос, который я слышала, не знаю, для себя лично. Мне очень нравился ее голос. А, естественно, ну, как бы не слушаешь там, потому что много такой о мирской любви пелось. Одна песня у нее была о молитве, конечно, очень сильная. Но какое-то ощущение было, она знает Бога. Но она, ее нашел один человек, что она такая талантливая. И, казалось бы, он сделал ее звездой всего мира. У нее было, по-моему, 38 миллиардов. Неимоверная сумма. Она дисков продала, там, не знаю, миллионы, просто миллионы расходились. И вы знаете, что в это же время, не так давно, перед своей смертью, у нее был момент, когда она просила деньги у своих друзей на бензин. Вы можете себе поверить на это, что дьявол настолько обманывает людей. Она, естественно, ну, как подсела на наркотики, была очень сильно наркоманкой. Потом пыталась выйти из этого, и она туда-сюда боролась. И вот, ну, и когда, не знаю, когда вот услышали, что она умерла, и так еще просто в ванной, не знаю, ее нашли мертвой. А, может быть, она потеряла сознание и нечаянно, как бы, знаете, ну, не знаю. Но в любом случае, о чем я думала, когда были ее похороны? Ее мать очень сильно страдала от того, что произошло. И похороны были в церкви, хотя Голливуд хотели, естественно, по-своему сделать, и там что-то было там... какие-то свои дела там были, некоторые специально не приехали, потому что это церковь, она из баптистской церкви была. Но сделали похороны в церкви, и где-то там звучала проповедь Евангелия. Это, естественно, все на медиа очень редко, где мало где вообще поставили, потому что мир не любит божественного ничего. Но когда вышел человек говорить о ней, который ее нашел, вот ее талант, вы знаете, я слушала, и я думаю, ты даже не понимаешь, что ты с ней сделал. Ты просто ее убил. Как будто нашел талант. Вы знаете, как кажется, что меня узнали, кто-то увидел мой талант, кто-то нашел во мне что-то особенное, и он так восхищается мною. Вы знаете, не обманывайтесь, потому что только Господь может обогащать нас. И вообще я вам скажу, что мы, богатство, оно внутри нас. Если оно есть внутри, то ты счастливый, и ты будешь чувствовать себя всегда, как будто ты самый счастливый, и тебя кто-то оценил, потому что Господь тебя оценил. Вот. А в другом случае, если ты внутри бедный, если тебе внутри, у тебя нету вот этого ощущения богатства, то тебе ничего не поможет. Не поможет тогда, когда тебя забросают комплиментами или там что-то тебе дадут. И в этом случае получается, что дьявол ей как бы дал такую перспективу, все царства мира. Она заработала просто неимоверные деньги. И что? Все деньги ушли на того же, можно сказать, дьявола, на наркотики, на все какие-то там свои парис. И душа ушла. То есть она ничего не приобрела в своей жизни. Вот. И дьявол любит искушать, когда мы... голодные, мы чего-то хотим. Был один такой момент в моей жизни, когда тоже я, ну, как очень сильно всегда любила Господа, просто очень сильно. И когда шло время, не знаю, у меня иногда было такое, что я где-то с молодежью, нам там общаемся, все, и я себя ощущала, думаю, как бы иногда даже мысли такие были, думаю, вы даже не подозреваете, что внутри меня. Как бы мне так хотелось сказать, что у меня что-то есть такое дорогое, что этого никто от меня не заберет никогда, никто не, ну, что есть какой-то секрет, есть тайная жизнь внутри с Господом, и она приносит мне столько счастья. И очень сильно любила Бога, и в сердце было сильное желание просто никогда не сломиться перед миром, просто сильное было желание устоять. И большинство времени казалось это, ну, не так сложно было, можно сказать. А потом, когда мне было 22 года уже, какой-то момент, я настолько ярко ощутила, как будто Господь оставил меня. Вот это было настолько реальным, как бы, что я осталась только с тем багажом, который уже, как бы сказать, накопила. То есть осталось только мысли о том, что Господь научил меня, чему научил. Я не скажу, что я перестала его, как сказать, я также к нему как бы стремилась, но его вот это вот, знаете, как будто оболочка, вот, которую ощущаем мы часто, его любовь, вот его присутствие, его помощь, его благодать, как будто раз он так забрал руку. И я доучивалась тогда на свою профессию в колледже. Я была точно так же в церкви, точно так же все происходит, ничего необычного. И в один момент каким-то образом я вышла на первый этаж, где я училась, и зашли два человека и что-то спросили. Я им ответила. Ничего не предвещало, никаких таких вот необычных вещей. Вот. Но один из этих вот людей, парень молодой, он начал сильно, как сказать, преследовать, я не знаю, приезжать. Он работал на лимузине, он предлагал отвезти домой. И честно скажу, что один раз отвозил, может, два раза, я не знаю. И я очень сильно, как бы, я понимаю, что это огромная ошибка. Просто, ну... И это, знаете, я, ну, как, я даже, мне не интересно вообще, какой он был, кто он был, абсолютно. Мне, как по мне, ну, как мне был... Он, как человек, мне был равнодушный, но что я почувствовала? Именно вот этот голод, вы знаете, как будто желание, чтобы рядом с тобой был человек. Я не знаю, понимаете меня, да? Вот какое-то желание, вот что кто-то за руку возьмет. И в этот момент я поняла, что ну, как сильная борьба началась. Я с утра утром только просыпаюсь, и у меня было одно: Господь, держи меня, Господь, не дай мне, Господь, помоги мне, Господь, держи меня, Господь, веди меня. Я все, что я делала, потому что я чувствовала, что борьба как бы начинается. И я даже не думаю, какой он, мне как бы даже... Я не скажу, что я была обделена каким-то, не знаете, у нас всегда были друзья, всегда было ну, классно, это все... Но в этот момент как будто бы, вот как будто Господь оставил. Вот. И я боролась, конечно, внутри. Я говорю: Господь, дай мне силы не позвонить ему. А когда он звонил, я просто как бы и всем сердцем, вы знаете, слава Богу, вообще, по его милости, по его любви. Знаете, что он только мне не говорил, когда я абсолютно игнорировала. Он приезжал, он садился, сидел и просто ждал, и там выходили другие ученики, говорят, тебя там ждут. Я говорю, я его не звала, я не выйду. И все, я просто стала, я уже в сердце как бы, я знала, что ну, у меня вопрос решен. И это не то, что, вы знаете, никогда не надо обманываться, это не то, что он нашел во мне что-то. Вы знаете, парень есть парень, неверующий, что он хочет? Ну, понятно, что он хочет. У него, может, там 25 было за этот день, может, он там поперевозил. То есть я все это понимала, но где-то была внутренняя борьба, просто вот внутренняя, чтобы быть вот с кем-то рядом. И оно настолько накалилось как бы внутри, и Господь, конечно, помог, и слава Богу, я была очень тверда в своем, и устояла я, опять же, не по своим заслугам, но потому что ну, как желание было, естественно, в сердце, жажда просто. Я говорю: Господь, держи меня, Господь, держи меня, Господь, не дай мне сломиться, не дай мне просто, не дай мне, дай мне силы, дай мне силы каждый день. И потом прошло время, как бы, хотя он говорил, там, тебе 22 года, да что ты, да, ну, как бы, команд, там, давай посмотри на себя, да ты уже взрослая, ты, ну, типа, как ребенок. Знаете, что только не придумают, знаете, эти все слова. И я все равно, я говорила, что у меня Господь, и что мой друг будет моим мужем. Я была уверена в этом. И все. И потом просто, я не помню, или телефон поменяла. Короче, ну все прошло. И буквально, когда вопрос решился, через, наверное, месяца три, наверное, может быть, два даже, я не знаю, у нас, вот мы с Сашей, ну, как он сделал предложение, мы ну, как уже к женитьбе дело шло. Очень, как бы, очень коротко было. И, знаете, я понимала потом, что не случайно вот это вот вот эта сильная борьба была, просто очень сильная. Я помню, что я ночью вставала, я у сестры своей жила тогда. И они всегда знали меня, что я, ну, как вообще сильная в Боге и все. Я думаю, если бы знали, какая у меня борьба внутри, это просто нету сил. Но и когда наедине, то есть когда, если он даже там подъезжал, что у меня было, ну, как там к зданию, у меня была твердость, как бы я была нет, нет, все. Но когда я наедине оставалась, вот эти мысли, а может, надо было все-таки пойти, а может, ты что-то пропускаешь, а может, пойди, да пойди просто в парк погуляй, да что ты, да не надо тебе там, ну, ну ладно, конечно, ты не будешь с ним, но просто погуляй, потому что это, вот, вот это внутреннее желание, голод. И слава Богу, Господь держал меня. И прошло время, мы когда поженились, и у нас было мюзикл один делали в городе, в центральном театре. И я стояла на дверях, людей встречали, как евангелизация была. И знаете, как было приятно, когда зашел этот парень, я не знала, будет, то есть мы вообще больше, я об нем никогда не думала, ну, честно говорю, абсолютно не... Он мне был, как он, как человек был все равно, но внутри была вот эта жажда просто с кем-то пообщаться именно вот с противоположным полом, получается. Вот, и когда он зашел, и я знала, что я могу в глаза смотреть, и я знаю, что я осталась чиста и не прикоснулась нечистому. Вы знаете, вот это чувство победы Господь дал мне вкусить. Просто это неимоверная радость. Вы знаете, когда Господь ведет тебя, когда ты не оставляешь Его, Он сильно вознаграждает. И я... как бы много раз понимала, что мне Господь дал это пережить, чтобы я могла понимать других девчонок точно так же. И эта борьба или вот этот голод может происходить и даже после замужества. Может быть, я не знаю, кто здесь замужем, может быть, муж не делает комплиментов, и на работу ты пришла, и тебя закидали комплиментами. Может быть, вот этот голод. Может быть, я не знаю, какое-то сильное ощущение такое, что, что чего-то не хватает. Господь говорит, не ходи в Египет, живи там, где я скажу тебе. Он хочет вести тебя лично. Он знает твою внутренность и твою личность. Он хочет восполнять вот эти потребности. И Господь много раз просто благословлял тем, что, я не знаю, если кто-то из вас переживал такое чувство, такой любви Божьей, знаете, я не могла, вот дома иногда что-то делаешь, и от Его любви бессилие даже приходит. Я просто ложилась на диван, и я говорю, Господи, я не могу больше выдержать. Вы знаете, настолько сильно, или в служении, когда у нас служения происходили, я часто думаю, ой, зачем я сижу спереди, мне лучше сзади сесть, чтобы я могла свободно поплакать, потому что Господь настолько наполнял. Вот, и я знаю, что Господь хочет восполнить нужды каждого. Он хочет, чтобы ты чувствовала себя абсолютно, как сказать, самодостаточной. Вот. И я очень сильно благословена в семейной жизни. На самом деле он очень добрый человек, Саша. Он на самом деле самый лучший муж, который я могла себе представить и мечтать. Но я вам скажу, я счастлива не из-за этого. И я имею это в виду. Я счастлива была до того, как вышла замуж. И я счастлива после того, как я вышла замуж. И я понимаю, что Господь в любое время, Он как... Он принадлежит Ему, я принадлежу Господу. И как в Слове Божьем написано, имеющий мужа, как не имеющий. Да? То есть Господь должен нас занимать свое место. И я до сих пор говорю, Господь, Ты у меня один. До сих пор я знаю, что никогда никакой муж, никакой любящий, ни внимательный, ни дарящий цветы, или подарки, или не дарящий, или там внимательный, или покрывающий, не сделает тебя счастливым. Я вас уверяю в этом, никогда. Если у тебя в сердце не будет Господа очень сильно, если ты Его не полюбишь, настолько всем сердцем будет всегда присутствовать какое-то чувство, что тебе что-то не додали, тебе, ты обделенный, ты, тебе кажется, что-то не так, вот всем счастье, вот, вот той семье счастье, а вот моей не так. Вот будет ощущаться вот этот недостаток витамин в жизни. Я один раз какой-то долгое время переживала на себе взгляд Господа. Я не знаю, может, кто-то тоже переживал. Я не скажу, что это всегда, но одно время прямо это настолько было необыкновенным. Вот я реально, я знаю, что я как только об этом подумаю или вспомню, мне все сразу. Я говорила: Господь, в Твоем взгляде есть столько вот и свет, и любовь, и обличение, и поддержка, и уверенность, и знание будущего, и спокойствие, и мир, и все, что можно только себе вот придумать, я не знаю, пожелать, вот все витамины, которые нужны для нашей души, они все есть в Господе. Вот, и поэтому очень важно, когда вот этот голод приходит, потерпеть, просто переждать. Вы знаете, не всегда этот голод будет тебя преследовать. И написано, когда Иисус сказал: «Отойди от меня, сатана». Сатана искушает именно там, где ты чувствуешь как бы твое что-то. Ты чувствуешь, что вот здесь вот как бы вот что-то подобное. Вот мне Господь раньше говорил, но дьявол хочет опередить и дать свой выбор. Вот это сделай. Это точно, это то, о чем Господь говорил. Вот это сделай. Как он Иисусу сказал. Я не знаю, как. Вот, представьте, он берет его на гору. Иисусу, Сыну Божьему, показывают все царства мира, практически которые он же сотворил. Но я думаю, что была очень сильная борьба. И я думаю, что Иисусу не было просто так. Он не так сказал: «Отойди от меня, сатана», и пошел там, игнорировал, да? Это была борьба. И он победил. Он сказал: «Отойди от меня, сатана». И есть навязчивые мысли, которые могут нас преследовать. Кому-то навязчивая мысль придет закурить. Может быть, где-то поменьше, кто-то помладше. Это любопытство, вот это навязчивое любопытство. Написано в Библии про Дину, дочь Иакова. Она вышла посмотреть, как живут люди земли той. Написано, да? Любопытство. И вот это любопытство к миру, вы знаете, мир имеет способность насиловать. Нам хочется увидеть, как он там живет, но дьявол тут как тут. А, у тебя интерес, любопытство? Я тебе покажу. Вот. И вот это любопытство нас ловит на там, где не нужно. И навязчивые мысли там: я хочу попробовать, что такое быть пьяным, например, да, алкоголь. А дьявол знает наше тело, он знает, что если ты попробуешь, потом снова будешь бороться с этим. Может, кому-то на самом деле это не пристанет никогда в жизни, но есть люди, которые попробуют один раз, и по жизни будет вот эта мысль стучать. Может, еще раз попробуй. Помнишь, как тебе стало легко? Тебе сегодня очень трудно. Посмотри, ты одинока, тебя никто не понимает, тебя все оставили. Это очень легкий путь, ты просто выпила и забыла. И люди могут бороться по жизни, уже замужем, уже дети, и они будут просто вот с этими мыслями. Или мысль такая: просто узнать, что такое секс. Просто скажет: да весь мир так живет, да что такое, как бы небольшое дело, да подумаешь, попробуй, да и потом снова в церкви буду. Горькие плоды потом приходят. Я говорю, это настолько обманчиво, настолько вот это любопытство вот узнать, или просто узнать, как, может, наверное, надо научиться целоваться, потому что вдруг я выйду замуж, не буду знать, как. Не знаю, мысли приходили такие, может, кому-то. А вдруг я не буду знать, как? Все, я не знаю, если, извините, пожалуйста, но если животные знают, что им делать, люди тем более, это не надо учиться. Вы знаете, этим делам, это навязчивая мысль от дьявола. Я вам прямо скажу, это не просто мысль. Он хочет капать и добить тебя. Потому что, почему я скажу, любое соприкосновение с противоположным полом, если ты коснулась за руку или кто-то тебя взял за руку, оно оставляет след. Оставляет след на, если это на руке, если это на плечах. И тогда девушка начинает думать по-другому. Она уже логично не думает. Она думает о том, что какой-то возбуждается вот этот необыкновенный голод этих прикосновений. И тебя тянет к этому парню, хотя ты его не любишь, может быть, а может, уже и любишь, неважно. Но тебя тянет туда, чтобы еще раз он взял за руку, чтобы еще раз. и вот это любопытство, или кажется, я просто с ним поговорю. Вы знаете, не может быть, я в это лично верю очень сильно, никогда парень с девушкой наедине, когда дружат, не может быть просто дружбы никогда. Мужчина и женщина, когда вы вышли замуж, или вышли замуж, хотел сказать, женились, если были парни, но для любого мужчины или для женщины у тебя не может быть чужой мужчина другом. Вы знаете, может быть пара другом, но никогда чужой мужчина не может стать твоим другом. Если ты вышла замуж, тем более. И если не замужем, невозможно дружить много лет. И чтобы у кого-то не начались мысли в сторону приближения. И все это обычно должно, как бы, как завершение должно, или логично приходит к тому, что вы вместе уже спите. То есть это не... Потому что начинается душевная девчонка об этом, не мечтает о том, чтобы идти с парнем где-то там переспать. Но мысль начинается с того, поговорить. Когда вы сидите вдвоем, разговариваете, одна и та же мысль приходит. Обнимет, не обнимет, поцелует, не поцелует. Там, дал, открыл дверь, не дал. Раз он там руку положил на коленку. Там, и вот начинается. Не может быть такого, что ты просто сидишь, и тебе абсолютно все равно. Не может быть такого. И мы, если мы будем честны к себе, мы все согласимся с этим. И почему в Библии написано «убегай». Это единственный способ избежать каких-то... избежать соп-оперы в жизни. Избежать какой-то истории, которая тебе принесет много горьких плодов. И даже скажу, если есть парень, за которого ты уже выйдешь замуж, или... естественно, появится парень, за которого ты выйдешь замуж. Не думайте о том, что это христианин, и я ему доверяю, и все, что он делает, будет правильно. Если он начал меня целовать, значит, я ему доверяюсь. Он знает, что делать. Не думайте так. Ваше дело хранить себя. И что происходит часто, да, если парень с девушкой имели отношения до свадьбы, у мужа всю жизнь потом мысль, он с трудом доверяет своей жене. И вот это пожизненное подозрение, где ты была, с кем ты была, ты почему в магазине так долго, а давай я тебя сам отвезу, а ей это в тягость. И вот это пожизненное подозрение. Почему? Потому что я был для тебя не муж, и ты так легко согласилась со мной. А кто дает гарантию, что ты с чужим не пойдешь? И это логичный вопрос. И хотя кажется, ну, он же сам это начал. Неважно. Вы знаете, это другой разговор вообще. То, что относится к мужчинам, к их победе. Даже если это служитель, неважно, он плоть. Неважно, какой человек. Не думайте, что вот это святой человек, а вот этот простой человек. Вот тому нельзя доверять, вот этому можно. И я не говорю о том, чтобы всех подозревать, но нам нужно иметь истину в сердце своем. Есть плоть, она у каждого есть. Все девушки любят внимание, любят ласку, любят комплимент. Все парни до одного, они борются со своей, как бы, им нужно стоять твердо, чтобы не помышлять о теле девчонки, не думать в эту сторону. То есть у них есть своя борьба. Вот, и нам нужно это осознавать. И поэтому Библия говорит, убегай, блуда, убегай. Не можешь ты просто так долго общаться с чужим мужчиной, не можешь, не имеешь права. Ты можешь просто там два слова, три сказала, пошла, все. Не надо комплиментами там, или, как я помню, одна девушка молодая была, подходит, ну, к парню. Она сильно хотела, как бы, ну, она не скрывала об этом. Она говорила, что вот парни в церкви такие всякие, такие вот не умеют относиться, там грубые, там холодные, все. А по сути дела, все, что происходило, это один парень, которого она любила, не обращал на нее внимания. Вот и все. Вот. И когда я это... Она говорит, ну что такое? Ну, я подошла к нему. Она ему дает, ну как, типа с добром говорит. Говорит, ой, ты такой усталый сегодня. Я думаю... Ну, как можно, ну как, вот есть личные вещи, как бы это, ты не, это не, не подходит. Это жена может сказать, ты такой усталый сегодня. У него нет жены, поэтому пусть им мама это говорит. Как там лицо, еще погладь его, может, по лицу, или я не знаю, что. Это вещи недопустимые. Это чужой человек, это чужое тело. Ты не имеешь права заботиться о нем, о том, что он усталый. Ты можешь, в общем, там, если там, я не знаю, в общем, там какая-то группа людей, и ты видишь, что они там проголодались. Может быть, не сообразить что-то там. Ой, ну хотите, давайте там это сделаем. Но лично вот такое внимание, оно, как бы сказать, если, опять же, тем более, если ты замужем, кому-то уделять внимание чужому мужчине недопустимо. Храните себя. Не, знаете, нам всегда кажется, что мы какие-то особенные, и в этом случае, ну, мы особенные, вот все могут там как-то соблазниться, а я как бы нет, да? Но я вам скажу, очень легко стать статистикой. Статистикой тех девчонок, которые просто, ну, как сдались в какой-то момент. И с другой стороны, хочу сказать, что даже есть, если на этом месте есть девушки, которые не сдержали себя. Мне легко говорить об этом, потому что я никого не знаю. И легко говорить, да, потому что я не знаю как бы личной жизни, но если даже есть на этом месте девушки, которые вы чувствуете, что вы уже где-то ошибились, где-то неправильно себя повели, или были какие-то отношения с каким-то человеком, и вас это мучает, и совесть мучает. Вы знаете, важно то, что ты сегодня решишь, не продолжая оставаться в том, что уже было, потому что дьявол лжец. Он говорит, ты уже сделала это, уже тебе все, у тебя нет выхода, давай уже продолжай всю жизнь так живи, потом у тебя снова боли, снова какие-то истории, снова раны. Но Господь говорит, приди ко мне сегодня и просто отдай свое сердце. Разница между Богом и дьяволом такая. Бог до греха говорит, не иди туда. Ты, ну как, не беги, то есть держи себя, просто имей победу над этим грехом, тебе будет очень плохо. Он предупреждает, он держит нас. Дьявол говорит, ничего страшного, не переживай, все будет нормально, только просто будь посмелее, будь пошустрее, вот девчонки есть шустрые, вот иди за ними. Когда ты совершил грех, дьявол и Бог меняются ролями. Господь говорит, возвратись, я тебя прощу, только покайся, только приди. И ты думаешь, Господь, я такой ужасный грех сделал. Господь говорит, я прощал многих, я тебя прощу. Я люблю тебя, я хочу, чтобы ты возвратилась. А дьявол тогда начинает увеличивать. Он говорит, тебе нет прощения, тебе нет выхода. Это сильно ужасный грех. Больше тебя, чтобы твои ноги вообще, чтобы ты нечисто не проявлялась, церковь. Вот эти роли меняются. Но Господь хочет ободрить нас, чтобы мы не тянули ни с каким грехом, потому что это как накапливается, накапливается, накапливается. Вот, значит, мы говорили о том, да, что есть время особого голода и усталости, и в этот момент нужно помнить, что именно в этот момент приступает дьявол по-особенному. И самая, как сказать, самая лучшая фраза: «Отойди от меня, сатана!» Пусть оно живет в сердце. Вот эти навязчивые мысли какие-то, навязчивые идеи. И я вам скажу, что, раз я уже затронула эту тему, да, берегитесь флирта. И я скажу, это очень опасно. Это не то отношение, которое должно быть в Церкви Божьей, в семье. Берегитесь этого, просто убегайте этого. И в Библии написано, что так, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте с другими. Если вы будете это сеять в своей жизни, особенно если, не дай Бог, если это женатый человек или не женатый. Если не женатый человек, он чей-то муж, запомните. У Господа он уже чей-то муж. И если это не твой человек, не надо этого делать вообще ни с кем никогда. Вы знаете, флирт – это... есть какое-то внутреннее плотское наслаждение в этом, что еще кто-то обратил на меня внимание. Но Господу это неприятно, это мерзость перед Богом. Это то, что Он не любит. Он хочет, чтобы на самом деле были чистые отношения между братьями и сестрами. Я вам скажу, что я заметила в нашей церкви, у нас тоже молодежный пастырь, и он тоже много говорил о чистоте, и как бы, и в общем, как бы говорили о том, чтобы держать, как бы, чтобы не было вот этого boyfriend-girlfriend, да, то есть как воспитывается, ну, практически вся страна и, наверное, весь мир, ну, больше скажу о нашей стране Америки, там с самого, вот с первого класса у тебя boyfriend-girlfriend там. Во-первых, если мультики тоже вот смотрели, каждый мультик обязательно будет какая-то любовь. Я думаю, зачем это маленьким детям? Вот я ну, как, каждый раз просто удивляешься, вот это закладывается, это капание, там все какие-то сердечки там. И вот дети так растут, и, естественно, как бы, когда ты подрастаешь, ну, для молодежи сейчас вот в таком обществе сказать, что у меня нету друга или парня, там, бойфренда нету, ну, ты вообще, значит, странная какая-то, да? Вот, но все-таки это Слово Божие, как бы нам нужно хранить себя в чистоте. И что я увидела, что из-за того, что отсутствуют вот эти вот непонятные, вот эти вот интриги, подозрения, вот эти вот кто с кем, а тот с тем, а этот с тем, а тот за тем, а тот это. Из-за того, что энергия не уходит на вот это, мне кажется, это как вампир иногда, вот этот дух романтики, он вытягивает из тебя всякое счастье, вот эту радость. И я заметила, как только, как, чем меньше вот этого стало, молодежь стала, ну, такие все смешные, такие все веселые, такие все какие-то жизнерадостные, какая-то детская непосредственность. Как-то они, ну, как бы, даже они общаются так же, они общаются больше даже. Но ушла вот эта вот какая-то, вот эта тень такая, смотрит на меня, не смотрит, это точно за мной, я знаю, я знамение оставила, он на меня посмотрел сегодня. И вот когда ушла эта энергия, они стали себя реализовывать вот в детях, там, я не знаю, подростках. Они настолько все заняты, они такие жизнерадостные. И я верю, что здесь то же самое. Я как бы мало знаю, как бы, что происходит, но я верю, что Господь хочет именно вот таких отношений, как семья. Как в одной семье, как не говорить там, ой, пойду с ним прогуляюсь там возле моря, потому что он как брат мне, да? То есть, как говорят, he's like a brother to me. Mm-hmm. Like a brother to you, yes. Такого не бывает, к сожалению. Да. Вот, поэтому хранить себя в чистоте, быть, вы знаете, пусть будет это, даже я вам скажу, ну, не бойтесь, если вы даже будете в этой чистоте выглядеть наивными. Не бойтесь этого. Господь вознаградит, Господь благословит, Он будет с вами. Вот имейте эту детскую, вот посмотрите на ребенка пятилетнего, да? Эта девочка, она просто, она, ну как, она просто счастлива. Она там, может, прыгнула, она там, знаете, я вам скажу, самый веселый, радостный дух приходит, когда мы свободны от этого вот, от вампира вот этого, который тянет с нас вот эту энергию, любит, не любит. Знаете, это состояние просто отдать все Господу и быть счастливыми и wild. Да. И Господь хочет, чтобы у нас исход был благословенный, как если взять пример с Исавом и Иаковом. Интересно, вот благословение Исава, он был тоже богатым. Вот я думала, интересно, вроде он продал первородство, да? Но помните, сколько у него было богатства? Но он не был счастлив. И Иаков, у него, казалось, такая сложная жизнь была. Он получил первородство. Он постоянно переживал. То с дочерью что-то, то сыновья, то... Но в чем суть? Может быть, ты внешне будешь благословен, но есть очень сильная горечь от своих ошибок. Когда ко мне кто-то, со мной кто-то плохо поступает, оно больно, но оно совсем не так больно, как когда ты сам плохо что-то сделал. Вот чувство вины за ошибки в жизни, оно очень сильно тяготит душу. Вот, и лучше, чтобы, если будут даже трудности в жизни, но ты знаешь, что Господь тебя ведет, ты знаешь, что Он с тобою, ты знаешь, что призвание или, не знаю, первородство, все благословения на тебе. Вот, и в этом есть большая разница, когда ты счастлив. Или когда ты, если ты даже плачешь, но у тебя всегда присутствует счастье от того, что Господь с тобою. Аминь. Давайте мы встанем. И запомните всегда, да, что все, что мне нужно для жизни, оно все здесь. Если оно решилось в моем духе, в моей душе, в моем сердце, если я обогащена в сердце, то у меня все хорошо. Значит, Господь со мной, значит, все будет хорошо. Вот. И если приходят какие-то навязчивые мысли, мы давайте внутри себя, да, научимся говорить: отойди от меня, сатана. Потому что никто, то есть Господь не хочет, чтобы ты стал статистикой кого-то, кто отступил от Бога. Аминь. Давайте мы помолимся сейчас. И просто внутри себя, да, помолимся об этих моментах в жизни. Если их не было, или, может быть, у кого-то уже прошла эта борьба, у кого-то она будет еще, я уверена, что будет. Если мы идем за Господом, обязательно приходят эти моменты. Помолиться о своем будущем, сказать: Господь, когда я буду сильно усталая, или какой-то голод придет, дай мне не забыть тебя, дай мне быть твердой, дай мне устоять и не идти в Египет, но оставаться там, где ты мне скажешь. Господь, мы поднимаем к тебе свои сердца, Господь. И мы любим тебя, Господь, всей душой, всем сердцем. Господь, ты слышишь, Господь, каждого. Ты знаешь все, что происходило раньше. Ты знаешь сердце каждой девушки, Господь. Ты знаешь эти времена трудные, Господь. Никто не способен удовлетворить нашу душу, Господь. Если ты не сделаешь этого, Господь, никто никогда не сможет нас сделать счастливыми, Господь. Поэтому мы открываем тебе сердца, Господь, сегодня и просим тебя: Господь, держи нас, Господь, держи, Господи, в своей руке. Не дай никогда сломиться. Не дай, Господи, во имя Иисуса. Говорите Господу, не бойтесь, можете вслух молиться, я думаю, что мы друг друга понимаем. Аллилуйя, Господи, прошу Тебя, Господь, благословляю каждого, Господи, я молю Тебя, Господь, чтобы пришла сила, Господь, на каждого, пусть придет помазание, Господи, и сила для того, чтобы побеждать, и побеждать, Господь, во все времена голода и усталости, Господь, и Ты, Господи, восполнишь, Господь, Боже, своей любовью, Господь, я благодарю Тебя, Господь, я верю, что Ты именно так и сделаешь, Господь, я славлю Тебя, Боже, я славлю Тебя, аллилуйя, Господь, аллилуйя, я благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя за силу Твою, за крепость Твою, Господь, я благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я благословляю, Господь. Господь, я сейчас во имя Твое, я просто, Господь, Твоей властью говорю: отойди, сатана, от каждого разума, которому Ты сейчас пристаешь. И все эти мысли, которые не от Бога, мы сейчас просто пленяем их, и послушание Христу, и мы просто изгоняем из своей головы, из своей души все эти картины, все эти царства мира, которые дьявол приносит во имя Иисуса Христа. Я запрещаю тебе, дьявол, мучить этими мыслями моих сестер. Во имя Иисуса Христа я благословляю душу каждой сестры. Я благословляю душу. Господь, Ты наполни, Господь, своим присутствием, Господь. И как Ты давал мне переживать Твою любовь, и Твой взгляд, Господь, я прошу Тебя, пусть этот взгляд будет на каждом, кто присутствует на этом месте, Господь, потому что в этом есть такое счастье, Господь, такое благословение, Господи. Боже, я прошу Тебя, Господь, Боже, пусть эта любовь сильная, неимоверная, Господь, личная Твоя любовь присутствует с каждой сестрой во имя Твое. Господь, пусть пошли благодать Твою, Господь, для того, чтобы устоять, Господь, эти моменты, когда Искуситель подходит во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя. Аминь. Аминь.